Приветствуем вас, уважаемые друзья. На этой неделе вся Православная Церковь праздновала Благовещение Пресвятой Богородицы. Торжественные богослужения прошли не только в крупных столичных соборах, но и в маленьких сельских храмах. Итак, в сегодняшнем выпуске программы «Мир православия» поговорим о следующем. Служение предстоятеля. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Кремле. Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры возглавил богослужение по случаю престольного праздника Благовещенского собора столицы. Наши святыни – Святоуспенская, Святогорская лавра. Великий пост и книги, какую православную литературу читают верующие в пост. День рождения – первому в Украине православному детскому симфоническому оркестру 2 года. Солнечная Пасха. Выставка в столичном центре украинской культуры и искусств. 7 апреля на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля. По традиции, в день Благовещения Пресвятой Богородицы патриарх совершает праздничную службу в одном из древнейших храмов Москвы – Благовещенском соборе Московского Кремля. За богослужением его святейшеству сослужили многочисленные архипастыри Русской Православной Церкви и духовенство Москвы. Во время богослужения святейший патриарх Кирилл помолился у иконы Благовещения Пресвятой Богородицы. По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви обратился к присутствующим с первосвятительским словом.
Благовещение в переводе на греческий звучит как евангелизмос. Это слово имеет тот же корень, что и Евангелие, потому что смысл благовещения – это благая весть, которую Бог через Архангела Гавриила передал Деве Марии. И Евангелие, которое стало результатом воплощения Девы Марии, ее Сына, Сына Человеческого и Сына Божьего, также имело своей целью благую весть, но уже не к одному человеку, а ко всему роду человеческому. Евангелие – это благая весть. Если перевести на наш язык, это счастливая весть. Как иногда мы со страхом спрашиваем человека, который говорит, что у него есть что-то новое для нас. Мы спрашиваем, плохое или хорошее, и радуемся, когда он говорит «хорошее». И благая, хорошая, человеческая весть способна нас успокоить, поднять настроение, вдохнуть силы. А что же говорить о божественной, хорошей, доброй, благой, счастливой вести, которая содержится в Евангелии? Это та самая весть, которая действительно не просто способна поднять наше настроение или, как теперь говорят, повысить эмоциональный уровень. Это та весть, которая способна коренным образом изменить нашу жизнь, подчинить ее Божьему закону, а значит, и тому благу, который несет людям этот закон.
Радуйся, благодатная, Господь с тобою.
По традиции в праздник Благовещения святейший Владыка вместе с учащимися православной классической гимназии Радонеж выпустил в небо голубей с крыльца Благовещенского собора. Дети пропели тропарь праздника и прочитали стихотворение Пушкина «Птичка». В этом году отмечается 20-летие возобновления по инициативе общества «Радонеж» этого старинного обычая. Место блюститель Киевской митрополичьей кафедры, митрополит Черновицкий и Буковинский Ануфрий, возглавил богослужение по случаю престольного праздника Благовещенского собора столицы. Престольный праздник в этом году прихожане столичного Благовещенского собора, строящегося в Святошинском районе, встречали торжественным богослужением под открытым небом. Праздничную божественную литургию возглавил местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры, митрополит Черновицкий и Буковинский Ануфрий. Строительство этого величественного храмового комплекса в честь Благовещения Пресвятой Богородицы длится уже 15 лет. Собор будет двухъярусный. Строительство уже завершено. Даже купола установлены. Их 10. Самый большой высотой 6 метров. Это самый высокий в Киеве. Сейчас в соборных храмах ведутся отделочные работы. Так что все богослужения пока что под открытым небом. И настоятель собора протоиерей Виталий Косовский, и все прихожане, а их количество с каждым годом увеличивается, надеются, что с Божьей помощью в ближайшее время двери собора откроются. Высокопреосвященнейший владыка Ануфрий, совершая богослужение перед собором, именно этого и пожелал, а также заступничество Пресвятой Девы в честь Святого Благовещения, которой и сводится храмовый комплекс. Благовещенский храм в поселке Благодатное Донецкой области был освящен в 1853 году. Тогда это был один из красивейших храмов в округе. За время советской власти он почти полностью был разрушен. За последние 20 лет православная община успела многое. Как отметили престольный праздник родного храма жители поселка, смотрите в сюжете. 7 апреля жители поселка Благодатное отметили престольный праздник родного Благовещенского храма. Торжественное богослужение возглавил благочинный протоиерей Никита Панасюк. Множество прихожан молилось в тот день Спасителю, Пречистой Деве и Архангелу Гавриилу, вспоминая евангельское событие. Верующие благодарили Господа за возможность соборной молитвы здесь, в родном храме. Ведь еще недавно это казалось невозможным.
Нам досталось помещение довольно в плачевном состоянии. Не было ни колокольни, ни купола, потому что в советские годы было это все демонтировали, когда переделали под начало кинотеатр, но фильмы не получилось показывать. Сделали было клуб, в центральной части клуб, в правой библиотека, в левой части, по-моему, бильярдные сделали для развлечения советских масс. А затем уже сделали новый клуб, когда хотели вообще снести. И в 90-м году храм передали общине. Люди своими силами, как могли, восстановили, потому что не было ни дверей, ни окон. Ну, двери были, они, в принципе, и остались старого храма, но окон все выбито было, все придено в ужасное состояние.
На сегодня силами членов местной общины восстановлена колокольня и купольная часть. Продолжается и возрождение приходской жизни. С каждым годом в храм приходит все больше молодежи. Вот и к праздничному дню ученики местной общеобразовательной школы подготовили спектакль. Они декламировали стихи, пели песни и организовали кукольный театр, в котором рассказали о празднике Благовещения. К выступлению мальчики и девочки готовились почти 3 недели.
В основном это у нас выучить слова, мы учим быстро. Детки делают куколок, детки делали сами. Вот это самая главная загвоздка у нас. Потому что детки работают очень медленно, соответственно, нужно поправлять их, поправлять и поправлять. Никто же идеально не умеет шить. Этим сейчас рукоделием детки не занимаются. Родители помогали, большое спасибо.
После праздничного спектакля верующие собрались на торжественный крестный ход. По его завершению ко всем прихожанам обратился благочинный Докучаевского округа протоиерей Никита Панасюк.
Мы должны в эти дни, братья и сестры, отложить всякое поручение, всякую заботу и постараться обязательно найти время, чтобы прийти в храм. Мы должны найти обязательно время, чтобы прийти в храм и слушать с глубоким вниманием евангельские чтения о страданиях Спасителя. Насколько возможно нашему человеческому сердцу, мы должны сострадать Господу. Сострадать, чтобы вместе с Ним совоскреснуть.
По окончании торжественного богослужения прихожан ждала праздничная трапеза. Далее об участии Грузинской Православной Церкви в мероприятиях, направленных на защиту уникального колхидского самшита, и об аукционе старинных православных икон в Нью-Йорке. В эфире «Международные новости». Иерархи Грузинской Православной Церкви совместно с Министерством окружающей среды и охраны природных ресурсов Грузии участвуют в мероприятиях по защите уникального колхидского самшита. Традиционно к вербному воскресенью в стране происходит массовое истребление растения ради праздничных букетов. Сегодня кустарник стоит перед опасностью полного исчезновения. В связи с этим усилены меры по контролю за насаждениями. Теперь его можно будет срезать только в специальных питомниках. В центральном почтовом отделении монгольской столицы состоялась церемония гашения конвертов с изображением местного православного храма в честь Пресвятой Троицы. Событие приурочено к 150-летию со дня совершения первой божественной литургии в Монголии. Храм был построен в 1864 году после открытия российского консульства. После революции 1921 года вместе с сотнями буддийских храмов и монастырей он прекратил свою деятельность. Восстановлен в 2009 году. Сегодня это единственный действующий православный храм в стране. Паства насчитывает около 5000 человек. В древнем районе Иерусалима после 15 лет раскопок археологи обнаружили крепость, которой 3800 лет. Сооружение, носившее название «Весенняя цитадель», было построено для экономии и защиты источников воды от врагов, а также для защиты людей, идущих вниз к роднику за водой. Крепость считается самой большой из известных археологам, построенных до правления царя Ирода. С начала апреля она открыта для доступа всех желающих. В Нью-Йорке выставлены на аукцион 62 старинные русские иконы. Самые древние из них относятся к 16 столетию. Коллекция принадлежала послу США в СССР Лоуренсу Штейнгарту. Дипломат работал в Союзе первые годы Второй мировой войны. Тогда же увлекся древним русским искусством. К нему, в частности, попали уникальные произведения мастеров иконописных мастерских Московского Кремля. Стартовая цена коллекции — 2,5 миллиона долларов. На продажу коллекция передана родственниками дипломата. Далее в программе вы увидите. Наши святыни, Свято-Успенская, Святогорская лавра, Великий пост и книги, какую православную литературу читают верующие в пост. День рождения первому в Украине православному детскому симфоническому оркестру 2 года. Солнечная Пасха. Выставка в столичном центре украинской культуры и искусств. По преданию, первые христианские поселения, а возможно и монастырь, появились на этих горах еще до крещения Руси. В те времена почитатели святых икон искали защиты от ереси иконоборчества вне границ Византии. Часть из них ушла на Кавказ, а часть через Крым поднялась по Дону и Северскому Донцу. Об этом свидетельствуют древние пещерные храмы монастыря. На протяжении почти всей истории эти пещеры были убежищем для иноков. Об истории Святогорской лавры смотрите в следующем сюжете. О будущем возрождении обители говорил Иван Стрельцов, прозорливый старец, за плечами которого были долгие годы сталинских лагерей.
После богослужения мы подошли под благословение и со слезами стали батюшки рассказывать, что как нам очень трудно, не пускают нас в храмы, забирают нас из храма. А батюшка такой радостный был. Вообще, сколько я знаю, я никуда не видел каким-то унылым, печальным. Всегда он преисполнен был несказанной радости какой-то, неземной. Да, он нас обнял так за головки, прижал к себе, говорит: деточки, да еще, говорит, так процветет святое православие на Святой Руси, говорит. Коммунистическое царство рассыпется, и святый город откроется, а звони такі будуть в Святогорском монастирі, що буде до Красного Лимана чуть.
Тогда, в 50-е годы 20 века, эти слова казались прекрасной и несбыточной сказкой. Но шло время. Настало лето 1992 года. В санатории имени Артема, находящейся на месте святой обители, пришли новые люди. С виду они разительно отличались от отдыхающих. Это были священнослужители. И вот 20 августа 1992 года, в день памяти святителя Митрофана Воронежского, в Успенском соборе впервые за долгие годы зазвучала херувимская песня и другие песнопения божественной литургии.
Даже без слез не вспомнишь, как, да, причащаем людей. Подходят люди, причастников было даже где-то около 40 человек. Но такая была радость, таки сколько было слез, совершилось. Совершилась первая божественная литургия, совершилась она на святителя Митрофана Воронежского. Это, конечно, была великая милость Божия по молитве этого угодника Божия. Господь сподобил совершить божественную литургию, и с тех пор по сегодняшний день литургия совершается ежедневно.
22 января 1995 года наместником обители стал благочинный иеромонах Арсений. Перед молодым наместником стояла, казалось, непосильная задача – поднять монастырь из руин, вернуть все здания, ранее ему принадлежавшие, наладить духовную и хозяйственную жизнь.
Конечно, трудно верилось, потому что настолько все было разрушено. Ты в пещеру зайдешь, там везде по стенам пописаны были нецензурные слова, все загажено, кроме бутылки, там, окурки.
Когда мы приняли на Покровском храме, у нас березы росли. Вот, три корпуса были предназначены под, считались аварийными, были предназначены под снос.
Трудами митрополита Иллариона, священно-архимандрита обители, удалось вернуть все корпуса, исторически принадлежавшие монастырю.
Очень было трудно, когда в здании храмах наших находились не те организации, которые бы хотелось видеть. Тяжело шли переговоры о передаче с профсоюзами. Ведь это было собственностью как-то оформлено, тяжело это все нам возрождать. Очень было тяжело.
И вот обители вернули весь комплекс монастырских зданий. Но что это были за здания? Аварийные сооружения, списанные на снесение. Но братья видели в них отели для паломников, мастерские, трапезные. И только труд и молитва отделяли желаемое от действительного. В 2004 году решением Священного Синода Украинской Православной Церкви народное почитание обители было засвидетельствовано присвоением титула Лавры. В 2008 году Священный Синод принял решение о прославлении святых отцов, просиявших в святых горах на Донце. Сбылось пророчество старцев об открытии и прославлении святой обители.
Старшие братья там соберется. Мы недоумевали, как старшие, все поумирали старшего. А потом, когда мы, было прославление наших преподобных святогорских, мы начали старых братьев переносить со всех сторон.
Говорят, что в святых горах каждый камень полит потом трударей, кровью мучеников и слезами исповедников. Именно по их молитвам Господь дарует нам покаяние и возможность вернуться к Богу. И стоит нам только сделать первый шаг, как милосердный Отец спешит навстречу, возвращая свое благословение и вручая дары, которых мы и не ожидали. Один из таких даров – Успенская Святогорская Лавра, врата спасения. Великий пост – время усиленной молитвы, покаяния и духовного развития для верующего человека. Ответы на важные вопросы, связанные с путями духовного совершенствования, многие ищут в православной литературе. Какие книги читают в пост православные христиане Донецка? Смотрите в нашем сюжете. В библиотеке Центра славянской культуры Донецка выбор православной литературы довольно широкий, причем рассчитан он на читателей различных возрастных категорий и степеней воцерковления.
Литература православная постоянно пользуется спросом в течение всего года, и почти каждая, практически каждая книга у нас берется читателями. Что-то чаще, что-то реже, зависит от содержания книги и от целевого назначения.
Как отмечают работники библиотеки, именно во время Великого Поста спрос на православную литературу особенно увеличивается. Кто-то в такой способ ищет духовную поддержку, познавая опыт святых отцов. Кто-то узнает ответы на вопросы, связанные с церковной жизнью. А некоторые просто находят практические рекомендации относительно соблюдения поста в повседневной жизни.
Во время поста наблюдается увеличение спроса на определенную литературу. Ну, во-первых, естественно, Священное Писание люди как-то начинают более активно читать. Потом специфические, так скажем, книги, которые постовые, вот во время поста, соборования, люди приходят узнать, что это за таинство, почему оно проводится, как оно проводится, когда. Потом литература о том, как подготовиться к исповеди и причастию, о грехах, о страстях, о том, как бороться с этим всем, потому что во время поста, чаще всего люди стараются причаститься во время Великого поста, даже те, кто не очень часто делает это. Поэтому увеличивается спрос на молитвословы с правилом к причастию, на литературу, которая помогает подготовиться к причастию, постовая кулинария. Ну, естественно, художественная литература православная, это и православные авторы, Шмелев, Зайцев, Шипошина.
Спрос на православную литературу во время поста увеличивается не только в библиотеках, но и в книжных магазинах и церковных лавках. Определенную литературу взрослые берут и для детей. В детских изданиях, доступным для них языком, объясняется значение поста, зачем и как именно его нужно соблюдать.
Для детей с 7 лет дети должны уже исповедоваться. И для детей тоже существует такая книжечка, есть она в наличии у нас, «Детская исповедь». Это она правильно помогает, как исповедаться малышу.
С каждым годом такую литературу все больше покупают не только взрослые, но и молодежь, а именно те, кто лишь начинает свой путь воцерковления. Всего 2 годика, так говорят о детках. А когда речь идет о детском оркестре, это звучит гордо. 2 года назад в Запорожье был создан детско-юношеский симфонический оркестр. Их исполнительское мастерство растет с каждым днем, констатируют взрослые солисты, которым юные музыканты аккомпанируют. Этому детскому оркестру всего 2 года. Говорят, аналогов в стране нет.
По человеческим меркам это очень мало. А если посмотреть на творческую, так скажем, составляющую этого оркестра, что уже было за эти 2 года? Были различные концерты, гастроли в другие области, победы, были разочарования. Куда без этого? Была вся полнота жизни творческого коллектива. Мне очень хотелось, чтобы никакая какофония не могла нас сбить, а лишь только гармония, гармония жизни, гармония звучания помогала нам преображать нашу жизнь.
Казалось бы, 2 года, а уже были и победы, и поражения, и гастроли. Взрастили даже собственного композитора. Максим Высочин. «Весенний дождь», премьера.
Мы пытались узнать у него, в общем-то, что двигало его идеями, когда он сочинял эту музыку. К сожалению, на этот вопрос ответить не может. Видимо, эта музыка, вот, как говорят талантливые люди, они где-то ее снимают из каких-то сфер. Видимо, это тот самый случай. Музыка понравилась всем. Я хочу сказать, что после первой репетиции я в том числе и наши музыканты... После проигрывания и прослушивания этой музыки в течение нескольких дней у тебя из головы не выходит сам мотив. То есть это называется шлягер. Вот каким-то образом у нас маленький мальчик, свое первое сочинение, это шлягер. Все сказали, что это очень интересно, даже сам Владыка сказал, что мне очень понравилось. Он обратил внимание, что мне очень понравилась эта пьеса. Мы надеемся, что у нашего юного композитора будет большое будущее.
Солистка Днепропетровского театра оперы и балета Наталья Сандак не натешится. Оркестр талантливых детей. Это подстегивает даже именитых взрослых.
Они очень вырастают. То есть буквально за несколько месяцев, пока ты их не видишь, они работают все лучше и лучше, и программы все сложнее. С этими детьми очень легко работать. Они воспринимают информацию, понимают тут же, делают тут же. То есть это редкий случай, когда работа поставлена на таком уровне, что можно работать не задумываясь.
Детскому оркестру всего 2 года, но по мастерству вовсе не маленькие, утверждают те, кто был на его концертах. Вундеркинд, значит. Владыка соглашается.
Thank you.
Вся пасхальная символика собрана вместе в столичном центре украинской культуры и искусств. Называется выставка «Солнечная Пасха». Организаторы проекта собрали в трех залах работы мастеров из различных уголков Украины. Всех их объединяет пасхальная тематика. Такого пения началась выставка «Солнечная Пасха». Пришли сюда вместе с детьми. Самых маленьких держат на руках. После пения айда рассматривать пасхальную атрибутику. Здесь множество авторских пасхальных яиц с витиеватыми узорами. Почти все стены в подольских рушниках. Они здесь не случайно, говорит вышивальница Татьяна Причепий, и советует присмотреться к орнаментам.
Косой крест.
Косой крест? Прямой крест. На пасхальных яйцах, на старых орнаментах, меандры. Ну что древнее меандр вы найдете? Меандр – это орнамент эпохи палеолита, а вот его составные – ромб, косой крест, о котором рассказывала мастерица. Именно такой рисунок чаще всего наносят на пасхальные яйца. Пока взрослые рассматривают рушники, дети берутся за работу. Это мастер-класс. Девятилетняя Аня выводит контур яйца простым карандашом. Дальше задача усложняется.
Мы
рисуем яйцо на праздник. Потом будем его вырезать. Сейчас мы рисуем узоры. Рядом еще один мастер-класс. За этим столом создают пасхальные открытки. Сначала давайте изготовим открытку с яйцом. Вы можете взять крылышки. Здесь у каждого мастера цветная бумага и символические аппликации. На подхвате клей и ножницы. Готовые поздравительные открытки складывают в конверты. Эту открытку кладут в конверт и отправляют друзьям, родственникам. Также открытки можно будет вкладывать вот в этот сундук. Мы их будем вынимать 14 числа, и они будут отправлены всем по адресу. Настоящее украшение выставки – пасхальное деревце. На нем пасхальные яйца, украшенные бисером, и птички из ткани. Любоваться всем этим можно до 23 апреля, когда в Центре украинской культуры и искусств будут действовать мастер-классы. Кроме аппликаций и открыток, гостям здесь могут предложить роспись по яйцам и создание своей куклы-мотанки. Это все новости на сегодня. Закончился Великий пост, и мы накануне Страстных дней. Пост — это время ограничить себя во всем том, что несущественно, но пост — это также время, когда христианин старается стать перед лицом единственных подлинных ценностей, перед своей собственной совестью, перед правдой человеческой и правдой Божией. Всего доброго. Увидимся через неделю.